Путь свободен.
Привет, это подкаст о личной эффективности и саморазвитии. Меня зовут Павел Обилх. Уже почти 3 года я работаю на себя и постоянно ищу методы и способы повышения своей эффективности и улучшения результатов моей работы. Осенью прошлого года я побывал в гостях у моих друзей на YouTube-канале Тифлоинфо. Мы поговорили о том, что делать, когда опускаются руки и кажется, что ничего не получается. Обсудили и другие интересные темы, связанные с личной эффективностью. Запись этого разговора предлагаю вашему вниманию.
Всем привет, друзья. Канал Тифлоинфо. Есть такая тема. Настя Проскурякова. Настя, привет тебе из Москвы в Ригу.
Ригу.
А что? В
Ригу. Ну, почти Ригу. Не будем заморачиваться. Всем привет.
Ну и из Риги не будем. Из почти в Ригу не будем заморачиваться. Возвращаемся в Москву. Павел Обиух. Павел, привет тебе.
Привет, привет.
И говорим сегодня о том, о чем на самом деле иногда бывает боязно говорить, потому что вот изначально мы думали говорить о личной эффективности, но, понимаете, сформулировать в заголовке программы фразу «личная эффективность» — это сразу значит заставить людей скучать. Но вопрос, который часто задают, звучит так: «Я снова чего-то пытаюсь сделать, и у меня снова ничего не получается». И вот это состояние, которое на самом деле каждому из нас знакомо, я не знаю, я тут сказал каждому из нас, Настя, вот это вот, да, прости, пожалуйста, за слово, фрустрация. Вот эта фрустрация, когда ты пытаешься, вот ты пытаешься, ты реально пытаешься, а у тебя не выходит. Вот у тебя такое было в жизни? Или ты миновала совершенно спокойно это состояние?
Я вообще прокрастинатор. Я не пытаюсь.
Фрустрация и прокрастинация.
Я не пытаюсь. Я уже не пытаюсь. Я пыталась. Я даже проходила курс по личной эффективности, когда писала диплом. Ну, то есть, вот знаете, писать курс по тайм-менеджменту, когда у тебя время... проходить. Когда ты должен сидеть и писать диплом, потому что через 3 недели сдача — это самое подходящее время, которое могло быть.
Тогда зачем ты его выбрала? Зачем ты пошла за 3 недели до диплома на курс по эффективности?
Вот мне захотелось. На самом деле, все просто. Мне очень тяжело давалось написание диплома, и я решила, что должно быть что-то хорошее. Ну, то есть... просыпаться с мыслью опять этот ужасный день, и когда этот ад закончится, это, конечно, привлекательно, но нужно что-то, чтобы, ну, тебе было интересно. Почему я решила именно вот в этот момент поучиться, это, конечно, вопрос. Мне предложили. Там цена выгодная была. Ну, в общем, сложно было отказаться.
Павел, а ведь тебе все это знакомо с другой стороны. Насколько я понимаю, ты еще и преподаешь личную эффективность, и семинары проводишь, тренинги всякие. Вот ты можешь
преподавать понять... личную эффективность — это довольно такое понятие. Немножко сложное, да?
Как есть люди, которые ведут такие курсы.
Личную эффективность, да? Нельзя преподавать личную эффективность.
Хорошо, курсы по личной эффективности.
Ну, давай, хорошо, назовем это так, но я скорее все-таки ближе к коучингу, то есть именно вот та ситуация, когда какие-то конкретные кейсы, да, есть конкретные кейсы, и по этим конкретным кейсам мы с моими клиентами разбираем разные стратегии и тактики поведения, да, таким образом, чтобы вот личные навыки и умения, они приводили в итоге к эффективности, да, вот приводили к эффективности. Вот надо понимать, да, что мы понимаем под эффективностью, что эффективность — это баланс, да, когда у вас в балансе находятся ресурсы, которые у вас есть, средства, которыми вы пользуетесь, и результаты, которых вы добиваетесь. Да, вот каким образом личные навыки.
То есть это я вложил...
самой эффективности достичь. Да.
Я вложил разумное количество ресурсов для того, чтобы получить разумный результат.
Адекватный результат.
Да, это не про то, что я вот сидел. Ну, я сейчас такой школьный совершенно пример вот приведу. Ну, я терпеть не мог физику. Мне для того, чтобы получить 5 по физике, нужно было сидеть вообще до невероятности над этими учебниками, зубрить эти формулы, решать перерешивать эти задачи. Но у меня в детстве была такая установка от родителей. у тебя должны быть пятерки. И вот никакого разговора про ресурсы не было. Если ты будешь этой физикой заниматься до ночи, до часу ночи, до двух ночи, ничего, все равно занимайся, должны быть пятерки. А, допустим, по английскому языку проще было получить эту пятерку. Уже я неразумный ресурс
вкладывал. Твой пример... Очень классный пример, да, потому что как раз один из очень важных моментов в вот, личных качествах человека и барьеров разных, которые мешают, собственно, вот этой самой эффективности достичь, это те установки, которые мы получали в течение всей своей жизни, в том числе вот начиная с детства, да, потому что никто не наносит больше травм психологических детям, чем родители. О. Это родители в этом смысле самый такой вот травматичный инструмент, да, потому что ребенку говорят, у тебя должны быть все пятерки. Вот внушают ребенку, что у него должны быть все пятерки, у него появляется вот эта модель, да, что он должен расшибиться просто в лепешку, но обязательно учиться на отлично, и когда ребенок вырастает, он эту модель начинает применять и в общении с людьми, в профессиональных навыках, да, и отсюда получается перфекционизм потом произрастает, трудоголизм, из трудоголизма и перфекционизма разочарование в своей жизни, в своей работе, выгорание, прокрастинация и, в общем, все отсюда последствия.
Я не буду спрашивать, потому что, ну, это как бы, наверное, не совсем правильно, не совсем учтиво, Настю, знакомо ли ей это или нет, но вот все-таки ты каким-то самоанализом, ведь, наверное, занимаешься. То, что сказал сейчас Павел по поводу выгорания, по поводу прокрастинации, оно в твоей жизни, хоть в каких-то областях проявляется, или для тебя ты сейчас сидишь, слушаешь, ну, это вот такие странные люди, это точно не мое.
Нет, для меня совершенно не странные люди. Мне повезло, меня никто не пытался, вернее, пытался, но как-то безуспешно. На это, наверное, повлияло то, что я училась в школе-интернат за 200 километров.
До мне, тебя не конечно, дотянуться было.
Да, мне мама говорила, проблема в том, что я тебя достать не могу вот там. И поэтому ты делаешь, что ты хочешь. Но было знакомо, потому что у меня была музыкальная школа, и я выгорала именно по времени, что я должна успеть и то, и другое. А заниматься тем, чем мне хочется, я просто не успевала, ну, физически. Именно мне не хватало вот этого ресурса, как времени, как ресурса. Поэтому, когда все это закончилось, произошло не то чтобы страшное, но меня понесло во все стороны, и я начала делать все, что можно успеть. Все, что я не успела сделать за 8 лет, пока я была занята, я впихнула в 4 года.
И ты тут такая смотришь, а времени не хватает?
Да, и тогда, то есть времени у меня, наверное, многие, это сейчас болезнь нашего времени, наверное, каждый хотя бы купил один курс, который он не прошел. Ну, то есть он купил курс такой, я его пройду, я потому что отдал деньги, и у вас закрыт доступ, и вы такие, слушай, наверное, хороший курс
был. Преподавателю-то хорошо, ты понимаешь, он же получил свои деньги, он... Вот.
Вот, и потом я поняла, что меня мотивируют деньги, что нужно купить такой курс, покупку которого я точно почувствую, то есть это отразится на мне, вот именно финансово, я прям почувствую, что у меня минус вот эта сумма. И тогда, оказывается, мне совесть это не позволяет вот забросить, оставить это один то, чего я придерживаюсь, что если я покупаю курс, то я точно знаю, что его пройду, потому что он стоил так, что я ощутила на себе
то
это.
То есть дорогой курс ты пройдешь скорее, чем какой-нибудь, я не знаю, за 10 евро, который там вот.
Да, потому что я буду понимать, что, значит, мне нужно выделить на это время, и я не буду покупать дорогой курс, понимая, что сейчас у меня нет на него времени.
Павел, есть комментарии, потому что я отчасти это понимаю, но отчасти это противоречит такой установке, что мы хотим все подешевле. Получается, что с одной стороны мы хотим все подешевле, но ценим то, что подороже.
Ну, смотрите, давайте мы обратимся, собственно, к тому, как вообще устроено наше сознание, да, как вот устроен наш мозг. Дело в том, что мы, наше поведение человеческое, оно от очень большой части обусловлено необходимостью удовлетворять наши потребности. То есть, условно говоря, мотивация делать что-то или не делать чего-то, она появляется в зависимости от того, какие потребности у нас есть. И здесь есть один закон, он работает на физиологическом уровне и заключается в том, что для нас актуальна только неудовлетворенная потребность. То есть если потребность удовлетворена, то она для нас перестает быть адекватной. Ну, давайте, если простой пример привести. Когда вы хотите кушать очень сильно, вот вы не кушали весь день, то вы ни о чем не можете думать, кроме как о еде. Да? Это занимает все вот это вот ваш мозг, и слюнки текут, очень хочется что-нибудь пожевать, наброситься на холодильник ночью и так далее и тому подобное. Если вы покушали хорошо и сытно, то вы о еде не думаете. Да? Если вы перекушали, то вам на еду вообще смотреть противно. Вот примерно так это работает и вообще со всеми потребностями в том числе. Что происходит в данном случае? Абсолютно согласен с Настей, да, что если мы хотим чему-то научиться, да, какой-то курс, там, какой-то навык получить, то это должно быть для нас актуальным. И в данном случае мы часто создаем себе вот эту искусственную актуальность за счет того, что образуем некую брешь в потребностях. Условно говоря, да, отдаем 20 тысяч рублей, если для нас это значимые деньги, да, и начинаем ощущать потребность в деньгах, то есть которые нам надо заменить. То есть, условно говоря, да, человек...
Если бы деньги отдали, но дырка такая получилась, ее нужно закрыть.
Да, вы начинаете учиться, потому что вам просто жалко денег. Но есть плохие новости. Есть плохие новости. Они заключаются в том, что не получится так ничего сделать. Да? Потому что удовлетворение потребности произойдет, когда вы закончите курс. То есть вы как бы отработаете вот этот гештальт свой, да? Курс закончил, вроде как деньги отдал не зря. Но вот критерия того, чему вы научились, не будет. Потребность в обучении, она работает тогда, когда она для вас актуальна именно с точки зрения приобретения навыка. Условно говоря, учить, скажем, английский язык, да, вы будете гораздо более эффективно, если окажетесь в другой стране, где говорят на этом языке и не говорят на вашем.
Так подожди, а не получается ли здесь такого порочного замкнутого круга? Смотри, я прошел курс по личной эффективности.
Вся жизнь замкнутый порочный круг.
Так дальше, чтобы мне убедиться, что я не зря деньги отдал, мне нужно увидеть конкретные изменения в личной эффективности. Но чтобы изменения эти увидеть, мне надо что-то сделать. А это уже не только курс, это усилие воли. А вот если это усилие воли...
Да, в этом проблема, понимаешь? Потому что за то, чтобы что-то сделать, ты денег-то не платил, понимаешь?
Да. Ты платил как бы, за значит, то, чтобы тебя научили, прошел, и ты как бы вот за ручку
вот
тебя
учился,
привели.
Ты пошел на курс, скажем, там, на кулинарный курс, вот ты решил научиться там, делать домашние пельмени. Пошел на курс по лепке домашних пельменей. Заплатил деньги, научился, а дальше что? Понимаешь, у тебя должна
бери
быть следующая потребность. Конечно.
Или
а ты
мотивация,
такой думаешь, ну, потом, допустим, я когда-нибудь, на потом, вот я теперь молодец, я, значит, деньги отдал не зря, когда-нибудь потом, значит, я буду эти пельмени, которые я научился на этом курсе лепить, я, собственно, буду. А когда это потом наступит?
То есть после этого курса должен все-таки слепить пельмени, а не пойти в ближайшую Пятерочку очередной раз купить их.
А конечно. С чего ты будешь их лепить-то? Вот с чего? Да, то есть почему чего? Ты начнешь их лепить?
Конечно, конечно.
Потому что я...
Я тебе больше скажу. Смотри, вот я и мои коллеги, очень многие... проводили разные долгосрочные исследования по эффективности и долгосрочности результатов разного обучения, в частности, тренингов. Вы знаете, сколько длится эффект от тренинга? Вот вы пришли на тренинг, например, там, скажем, по управлению, кстати, ненавижу термин «управление временем». Но, например, вы пришли там по тайм-менеджменту на тренинг, вы пришли на него, вас там всему научили, вы такой: «О, классно, теперь я знаю, значит, как планировать». Сколько будет длиться эффект, как вы думаете?
Пару часов?
Ну, нет, все не так плохо. В среднем 3 дня. Если вы не будете применять то, чему вы научились в течение следующих 3 дней, можете забыть и про деньги, и про обучение, и про время, и про все остальное. Любое обучение, оно имеет результат только тогда, когда вы применяете, делаете то, чему вы научились. по-другому это вообще не работает.
Павел, ну это тогда получается, что, смотри, есть жизнь, которая на самом деле у всех у нас одна и та же. Ну, в том плане, что есть окружающий мир, есть задачи.
Это очень смелое заявление, Олег Валерьевич.
Нет, вот я, пожалуй, соглашусь, что заявление смелое.
Ну, вот смотри, мы живем, да, перед каждым из нас какие-то задачи. Но одного вот эти задачи мотивируют, другого нет. Один идет, и он анализирует свою жизнь, анализирует, что с ним происходит, анализирует, куда у него уходит время, и он как-то растет. У другого похожие факторы, очень похожие факторы, но он сидит, и либо у него этого времени много, а я встречал людей, которые говорят, а я не знаю, что мне делать с временем. Вот. Либо у него мало, он берется за все, но он не успевает ничего. А среда-то у них действительно, ну, допустим, даже можем взять, не знаю, школьников в одном и том же классе, студентов в одном и том же институте, в одной и той же группе, но они разные.
Вот давай мы подойдем с другого конца к этому вопросу, да? Потому что мне кажется, что здесь нужно оценивать ситуацию не с точки зрения того, что человек делает или не делает, а с точки зрения того, устраивает его та ситуация, в которой он находится, или нет. Потому что совершенно разные вещи, да, когда человек сидит там, у него куча времени, он сидит дома на диване с чипсами и телевизором, и ему от этого нормально по кайфу, да, он говорит, а мне не надо вот другой жизни, мне вот так вот прикольно. И другое дело, когда человек сидит с этими чипсами на диване с телевизором и говорит, а классно было бы пойти устроиться на работу, но никто меня на работу не берет, и все вот это вот начинается, да, это разные, совершенно разные, вот исходить нужно из этого, да, мне кажется, что первый вопрос, который мы должны задать, это насколько мы вообще довольны своей жизнью, да, насколько нас устраивает та ситуация, в которой мы находимся, и вот если она нас не устраивает, да, то мы тогда начинаем что-то делать. Но здесь опять нужно немножко осторожно к этому подходить, потому что иногда нам кажется, что нас не устраивает. Почему? Да, опять же, возьмем вот этот пример, да, человека, который с чипсами на диване сидит, и он говорит, мне надо бы найти работу. Но он почему так говорит? Он так говорит, может так говорить, потому что его эта ситуация не устраивает, а может он так говорить, потому что это некое социальное давление. Да? Все говорят, все кругом говорят, что надо работать. Так. И мне для того, чтобы быть социально одобряемым, да, вроде как я тоже, значит, должен искать работу, потому что я должен получать вот это вот одобрение со стороны общества.
И при этом внутренней мотивации у него нет. То есть это вот чисто
внутренней мотивации нет, конечно. Это очень часто, понимаешь? Это вообще очень распространенная история, когда внутренней мотивации нет, но поскольку мы вот по своей природе не хотим выглядеть плохо, да, не хотим выглядеть в глазах окружающих какими-то вот, нехорошими людьми, то мы принимаем вот эту общественно приемлемую позицию. Надо работать, надо учиться, надо стараться и так далее и тому подобное. Она может по кайфу, понимаешь, вот это вот ничего не делать. И это нормально, понимаешь? Лень – это вообще нормальное совершенно чувство, более того, даже полезное очень часто.
Ну да, до определенных пределов, наверное, полезное. Но смотри, если это применять на практике, да, вот человек, который, ну вот то, что нашим слушателям, нашим зрителям может быть близким. Мы говорим человеку, или кто-то говорит человеку, слушай, тебе нужно учиться, не знаю, ходить с тростью, ориентироваться, самому в магазин ходить, там, в театры куда-то выходить. А он такой... А зачем? Мне хорошо. То есть его это устраивает. Правильно ли я тебя понял, что в этом случае его толкать бесполезно? Должно быть что-то еще, конечно, что-то более сильное.
Конечно. То зачем?
А зачем? Ну как вот, зачем?
Зачем тебе его толкать?
Ну потому что ты хочешь, чтобы человек счастливым был.
Так это же серия причинить добро и нанести радость.
Это, знаешь, причинять добро, да, это ты хочешь, чтобы он был счастливым.
Ну да, когда он пойдет по городу, хотя с другой стороны, он пойдет по городу, он пойдет в яму.
Нет, не будет счастливым. Нет, подожди, Олег Валерьевич, ты начинаешь очень глубоко копать, не надо, там на самом деле все лежит на поверхности, понимаешь? Вот ты, ключевой здесь момент заключается, что ты хочешь.
В моем понимании этой жизни, да.
А он хочет?
Ну, надо, чтобы захотел.
Кому? Тебе?
Получается, что мне.
Получается, что тебе, да, понимаешь? Вот, и вот это наша очень большая человеческая проблема, да? Мы очень любим всех кругом воспитывать. Вот у нас есть три таких вещи, которые мы любим делать больше всего, да? Это искать виноватых, жаловаться на злую судьбу и воспитывать окружающих. Это вот наш хлебом не корми, дай нам вот поделать вот эти вот три замечательные вещи, которые совершенно неконструктивны и бесполезны.
Хорошо. Вторая мотивация. Человек, который что-то делает, потому что есть давление среды, давление окружающих. Надо бы найти работу, потому что... Даже не обязательно давление. Надо бы найти работу, потому что вот Васька из соседнего подъезда или из моего класса работу нашел. Надо бы изучить английский, потому что Ленка вот английский сейчас изучает, а я что, хуже, что ли? Все-таки вот
это... Социальное давление.
Да, это может быть обращено в положительную мотивацию? Или
нет.
Это...
Нет. Это, как правило, это становится просто нарративом. Да? Вот этой истории, которую ты вечно себе рассказываешь. Знаешь, вот самый яркий такой пример, который мне больше всего нравится в этом смысле, это люди, которые хотят бросить курить. Знаешь, вот многие курильщики, они хотят бросить курить всю жизнь. Ну, потому что так положено. Ну, потому что вот там коллега бросил, там друг бросил, я вот хожу и бросаю курить. Всю свою жизнь. Это становится как бы частью личности. До тех пор, пока ты лично не будешь заинтересован в чем-то, там, выучить английский или найти работу, условно говоря, пока у тебя не кончатся деньги, и тебе будет нечего есть, да, и ты не спустишься на то, что твои физиологические потребности не будут удовлетворяться, и тогда тебе просто придется что-то делать, да, искать работу, ну, ты просто не пошевелишься.
Но мы же часто мотивируем, ну не часто, но иногда мотивируем, допустим, детей, подростков через конкуренцию. Вот посмотри, там вот у Володеньки, Вовочки-то пятерки там, а у тебя четверки, давай-ка ты постарайся.
И это отвратительно.
Вот на мой взгляд, это самое страшное.
Я всем родителям очень не рекомендую это делать. Вы ломаете ребенку психику просто, когда так делаете.
Настя, ты что там про родителей?
Я как раз хотела спросить, можно ли так мотивировать, потому что, мне кажется, это самый страшный вид мотивации, когда тебя начинают с кем-то сравнивать, а потом ты просыпаешься, тебе 25, и ты смотришь, как там у соседа дела, и не знаешь, как у тебя, потому что ты привык, что
да.
У других-то все
хорошо.
У нас огромное
количество детей вступают в самостоятельную жизнь с психологией лузера, да? Которые смотрят на других, как у них лучше, чем у меня. Вот именно из-за таких вот, в кавычках, педагогических приемов.
Но ведь люди, которые это делали, предполагали, что человек посмотрит, что у других лучше, и начнет что-то делать сам.
Люди, которые это делали, хотели свалить с себя ответственность за воспитание ребенка. Это самое главное, что они делали. Да? Потому что для того, чтобы ребенок учился на пятерке, его надо заинтересовывать, надо, чтобы ему было это интересно. А им лень заинтересовывать. Понимаешь? Поэтому они идут по пути наименьшего в данном случае сопротивления. Они, и что фактически, что в этой мысли заключается, когда ему говорят, что вот Петя из соседнего двора, что у него пятерки, да? Ему что говорят? Вот посмотри на Петю из соседнего двора, а ты придурок. И останешься придурком, если учиться не будешь. Вот это то, что они говорят на самом деле.
И он это слышит.
У нас в чате хороший вопрос.
Понимает. А потом, понимаешь, жалуются родители, говорят, а моему ребенку ничего интересно. Здрасте, приехали, дорогие мои родители. А как вашему ребенку будет что-то интересно, если вы его ни в чем не заинтересовывали, а сравнивали его с другими?
Я задам вопрос из чата все равно, потому что чат хороший. Андрей Поликанин спрашивает, и... Это, кстати, то, о чем я тоже задумывалась, и вот именно в отношении как раз всяких личных эффективностей и вот чего-то такого. Он спрашивает, слушайте, а кто, собственно, эти тренинги ведет? Как можно узнать, чем человек авторитетен? Если я иду на курс по software development, и я могу взять и посмотреть, какой код пишет этот человек. И вот, да, это то, что можно посмотреть и, ну, потрогать условно, понять, как это. А вот как понять, насколько хорош тот человек, который тебя обучает личной эффективности? Может, он, ну, не знаю, у него самого графика никакого нет.
Кстати, хороший вопрос. Или есть, но он не следует этому графику, он же тебе не покажет всего.
Да, потому что постики-то в Инстаграм вообще не он выкладывает.
Здесь нужно, конечно, понимаете, вот на самом деле код он тоже может не сам писать, да? У него может быть сотрудник, который за него пишет код за денежку, а он его продает. Поэтому здесь вопрос такой очень интересный, да? Нужно смотреть на портфолио. Сейчас у всех людей, которые занимаются подобными вещами, у них есть портфолио. Инстаграм, Ютуб-канал, Телеграм-канал, да? Смотрите, проверяете, да, нравится вам, мотивирует вас этот человек, импонирует он вам. Ну, много различных есть факторов, по которым он может вам понравиться или не понравиться, и принимаете решение. Но, понимаете, здесь тот же, это такой же выбор, как и везде, да, потому что вы идете, например, покупать, скажем, колбасу в магазин, да, и вот вам нравится, как выглядит эта колбаса, вы почитали там отзывы про эту колбасу, они вам понравились. Вы пришли, купили колбасу, а на вкус она оказалась полной гадостью. Да, потому что есть упаковка, да, есть там, есть разные, в конце концов, вкусы, есть, ну, очень-очень много различных факторов. Есть авторитетность, понимаете, вот последнее, вот что я хочу сказать еще, да, по этому поводу, последнее, на что надо смотреть, это дипломы, конечно. Потому что у нас сейчас очень много вот этого, я там сертифицированный коуч, у меня там 1000 образований, у меня вот тоже есть 1000 образований, да, но я в последнее время вообще забил на то, чтобы кому-то это все показывать и рассказывать, да, потому что, ну, ценность образования вот в современном мире, она уже сейчас совершенно другая. Поэтому здесь только вот, условно говоря, да, банально, смотрите, нравится или не нравится.
Нравится или не нравится тот человек,
с которым вы... Да, только так.
Смотри.
Я, например, вот опять же про себя скажу, да, извини, пожалуйста, я про себя так еще скажу, легко. Да, потому что вот мой подход, например, очень многим не нравится, потому что у меня довольно жесткие инструменты. То есть я прям вот на тренингах я прям очень сильно выдергиваю людей из зоны комфорта, и это многие это не любят, но многим наоборот прям заходит. Очень-очень круто.
Да? Вообще, да, и не те деньги платят, а ты их выдергиваешь.
Очень сильно зависит.
Смотрите, то есть получается, возвращаясь к нашему вопросу, у меня опять ничего не получается. Возможно, не получаются какие-то вещи, которые ты делаешь, ну, потому что мотивация неправильная изначально. То есть я пытаюсь быть как другие, просто потому что я хочу быть как другие, но у меня ничего не получается. И ты даже, может быть, особенно не старался. Ну, пример, такой маленький личный мой пример. Я, наверное, лет до 40 собирался сделать то, что ты, Паша, сделал. Вот. У тебя это есть, у меня нету. Значит, я пытался написать диссертацию кандидатскую. Значит, магистерская у меня есть, кандидатская у меня нет. Я не буду говорить, сколько страниц диссертации я написал, ну, потому что не было ни одной. То есть, ну, вот ноль. Ладно, скажу, ноль. Но я пытался. Я собираюсь диссертацию. И когда я узнавал, что очередной друг, очередной мой знакомый написал диссертацию, и особенно, когда это делали люди, про которых я, ну, по крайней мере, представлял, что они явно не умнее меня, и я явно не глупее их, это уж по-минимуму, мне становилось, ой, все, я пишу диссертацию. Потом пришел какой-то момент, когда я сказал... Да нет, не пишу я диссертацию, и вообще моя ценность не этой диссертации определяется. И ты знаешь, как стало легко. И вот эта вот фраза, которую я до этого мог сказать, ой, я пытаюсь написать диссертацию, но у меня опять ничего не получается, она просто исчезла. Хотя диссертацию я так и не написал. Но вот это состояние легкости, оно появилось. Можно ли перенести это на, ну, на жизнь в принципе и сказать, что порою... у меня опять ничего не получается, может означать, что, наверное, то, что ты пытался делать, тебе делать и не надо. Вот это ты просто перестань делать. Ну, или перестань притворяться, что ты это делаешь, как это было в моем случае.
Конечно, абсолютно. Ну, ты, в общем-то, всю мысль правильно сказал. У меня, кстати, была очень крутая мотивация защищаться. Знаешь, какая?
Нет.
Мне негде было жить.
А связь?
Аспирантам очного отделения давали общежитие.
Ух ты!
Да.
Ну, это прямо по маслу, потребности там вот...
На да, этой... да. Ну, а что? Нет, понимаешь, я, например, вообще ничего такого в этом не вижу абсолютно, да? Зачем я буду врать, да, что я хотел, значит, там...
Двигать науку изменить... вперед ты хотел, вообще мир изменил,
да, науку двигать. Ну, не хотел я, не хотел, да? Тогда, ну, я еще был молодой и неопытный, я тогда еще не понимал, да? Мне тогда тоже, я себе тоже придумал эту историю про то, что я хочу двигать науку. Но у меня педагогическое образование и диссертация у меня по педагогике, но я ни дня в своей жизни не работал педагогом, понимаешь? Ну какая к чертовой матери наука, которую я двигал?
Ну хорошо, мы отбросили часть мотивации, и в конце концов мы все-таки пришли к тому, что человек действительно понимает, что ему, например, нужно работать, потому что, не знаю, потому что деньги нужно зарабатывать, или потому что он чувствует, что он умственно и социально деградирует, потому что не работает. И он пытается как-то решить эту проблему. Я по себе могу сказать так, что когда проблема припрет очень сильно, одно из первых у меня вот таких внутренних искушений – это просто хвататься за соломинки. Так, как найти работу? Ну вот мне сказали, что вот там нужно написать объявление, там нужно написать объявление. И все. И не получается. С другой стороны, если не хвататься за соломинки, а иметь какой-то план, да, и план этот реализовывать, план этот прорабатывать – это уже навык. Навык очень серьезный. Навык этот в школе не дают. Вот просто из твоего общения с людьми, с разными людьми, как часто ты встречаешь людей, которые действительно подходят серьезно к планированию своей жизни? И когда это приходит? Это приходит с возрастом, это может не прийти никогда. И насколько часто вот это вот как раз... Да, вот какие-то соломинки есть, сейчас я вот за эту ухвачусь, за эту, как в старой песне Пугачевой «Держи меня, соломинка, держи». А она не держит соломинка-то.
Так, давай будем... У тебя, значит, несколько вопросов.
Да.
В твоем вопросе. Давай мы сейчас будем разбираться по порядку. Во-первых, что касается хватания за соломинки в сложных жизненных ситуациях. Это вполне себе нормальная реакция, да, потому что, конечно, нам всегда хочется пойти по пути наименьшего сопротивления. Почему? Ну, банально, наш инстинкт самосохранения говорит, надо выжить любой ценой. И в таких ситуациях мы пытаемся выживать любой ценой. Если вот все приперло, прибило, денег нету, есть нечего, да, будешь хвататься за все, что угодно. Другой вопрос, да, как не доводить до такой ситуации? И вот если подумать немножечко тактически, хотя бы, даже пока еще не стратегически, да, а подумать тактически, как не оказаться в такой жизненной ситуации, тогда мы говорим о том, чтобы думать на несколько шагов вперед. Да? То есть иметь какую-то подушку, иметь какой-то план на ближайшее время и так далее, и тому подобное. Понимаешь? Я очень нехорошо отношусь к вот словосочетанию «планирование жизни». Спланировать жизнь, к сожалению, невозможно.
Ура!
Да? Но здесь, да, но здесь есть две сущности, которыми мы можем оперировать и которыми мы можем управлять. Это стратегическое планирование, то есть то, чего мы хотим добиться. То есть мы ставим себе срок, да, и ставим себе какую-то цель. И тактическое планирование – это то, что мы будем делать вот прямо сейчас. Это одна часть вопроса. Теперь другая часть вопроса заключается в том, что когда возникает необходимость или желание что-то делать, то у нас есть две сущности. Первая сущность – это цель, которую мы себе ставим. И вторая сущность – это намерение. То есть мы намереваемся что-то сделать. Найти работу, бросить курить, выучить английский. И мы часто очень путаем цель с намерением.
Я разницу не понял. Вот правда, цель, ну, цель выучить английский, намерение выучить. А, нет, цель это для чего я учу английский?
Сейчас объясню. Сейчас я объясню, в чем разница. Значит, цель от намерения отличается тем, что цели ты движешься, а намерение, оно просто является частью твоего сознания. Намерение это некая история как раз, вот, которую ты себе рассказываешь, как я уже говорил. Да? То есть если ты, условно говоря, говоришь, я хочу выучить английский, и ты каждый день учишь хотя бы по одному слову. Да? Одно слово – это больше, чем ничего. В этом случае ты идешь к своей цели. Да, медленно, но быстрее, чем ничего не делая. Большинство людей же как думают? Я буду учить английский. И они начинают там. Вот, надо найти хорошего преподавателя. Они ищут хорошего преподавателя. Потом да. Они ищут хорошего... Знаешь, вот я даже не про английский.
Хороший сейчас. Учебник.
Это про слепых очень классно работает, да, потому что так люди очень часто, вот на моей памяти очень многие учатся ходить с тростью. Надо быть самостоятельным, надо научиться ходить с тростью. Значит, надо заказывать себе трость. Значит, читает сначала, значит, эти форумы, рассылки, какую трость купить. Значит, 2 месяца он читает, потом, значит, покупает трость. Не та, не нравится, надо другую. Опять, значит, отзывы там, значит, на форумах, бла-бла-бла.
А я хочу прямо из Канады или прямо из Чехии,
да,
пока
то, что
она еще придет 2 месяца.
Теперь
да.
Надо преподавателя, значит, искать. И этот дорого, этот не нравится. Нашел преподавателя, зима настала. Понимаешь, зимой, вот как, вот мы так решаем эти... Значит, если вы хотите, чтобы ваше намерение стало целью, делайте что-нибудь. Возьмите, блин, палку от дерева, отломите, и ходите с этой палкой вокруг дома. Да, это больше, чем ничего. Но пока вы просто думаете о том, что хорошо бы вот это сделать, тогда у вас не цель, а намерение.
Настя, как тебе?
У меня тут вот какой вопрос. Планирование – это очень здорово, но мы живем в такое время, в которое планировать нельзя вообще ничего. Ты можешь, ну, как бы кажется, то есть планировать-то надо, но вот что делать, если все рухнуло? Мы сейчас живем во время, в которое все может рухнуть буквально за минуту. Кто ожидал, что мы все будем сидеть дома 2 года назад, скажи кому-то, что нас всех закроют, и мы забудем про наши путешествия и визы? Но очень долго нам бы в лицо этот человек рассмеялся. Вот как не потерять мотивацию в том, что сейчас штормит? И штормит всех. И, ну, нету человека, которого не штормит из сферы. Стабильного нет ничего. Вот как в этой нестабильности планировать? Штормит. Насколько всегда. Планировать?
Штормит всегда. Жизнь так не устроена. Вот я почему говорю, что мне не нравится словосочетание планирования жизни. Потому что вы просто не сможете спланировать жизнь. Что делать? Корректировать планы. Да? Но здесь, опять же, в твоем вопросе есть 2 вопроса. Давай последовательно попробуем. Значит, первый вопрос. Почему надо планировать? Потому что планирование – это единственный способ организации своей деятельности. Единственный эффективный способ. Других способов человечество пока не придумало. Вот планирование – самый главный враг прокрастинации. Потому что, когда ты встаешь утром с кровати и начинаешь думать, о, мне надо вот, значит, и английский поучить, и, значит, и работу поделать, и диплом пописать, и еще что-нибудь, и в итоге ты садишься, значит, залипаешь в YouTube, и все, понеслась, да?
Что, мой день был описан?
Когда у тебя, ты просыпаешься утром, открываешь, значит, ежедневник, и у тебя написано 1, 2, 3, 4, 5, тебе деваться уже, извини, некуда.
Да почему? Ты можешь забить на ежедневник.
Нет, ты забить... Нет, давай, Олег, забить ты можешь на все. Это вот... Мы сейчас говорим о ситуации, когда мы хотим организовать...
Реально хотим, понял.
Да, самодисциплину свою какую-нибудь. Если мы не хотим организовать свою самодисциплину, тогда мы не будем ее делать. Но... Если у тебя такое желание, вот если у тебя намерение уже превратилось в цель, значит, тебе нужен план. Это вот 200%. И это, во-первых, потому что тебе сразу понятно, что делать. Во-вторых, потому что это тебя сильно мотивирует. Мотивирует каким образом? Очень полезная штука вычеркивать дела из плана. Когда у тебя есть, допустим, 5 задач на сегодня, да, и ты одну сделал, вычеркнул, вторую сделал, вычеркнул. Что ты думаешь? Ты думаешь, я молодец. Когда ты думаешь, я молодец, ты думаешь, раз я молодец, значит, я могу, о-о-о, я могу и дальше, могу и 3-ю задачу, и 4-ю, и вообще я классный такой. Есть, кстати, очень хорошая практика каждый день тратить 10 минут и просто записывать там в компьютер, не знаю, в смартфон, на листке бумаги, что вы сегодня, вот что у вас сегодня получилось, чего вы добились за сегодняшний день. Очень крутая история, да, в плане того, чтобы себя немножко подстегивать, да, хвалить себя. Хвалить себя – это очень важно и очень нужный план нужен в том числе для этого. Теперь вторая часть вопроса, да, что делать, когда все рушится. Есть такая очень хорошая цитата, не помню, правда, кто ее сказал, но звучит она следующим образом. «Счастлив не тот, у кого нет проблем, а тот, кто умеет их решать». Потому что жизнь, она так устроена, что по гладкой прямой дороге ты не пойдешь никогда. Не было бы пандемии, было бы что-нибудь еще. Всегда что-нибудь еще, всегда что-нибудь идет не так. Это, ну, так вот все устроено. Просто потому что природа и другие люди, они не сидят и не ждут, пока мы придем к ним организовывать свои планы, реализовывать свои планы. Поэтому планы нужно уметь корректировать, исходя из сложившейся ситуации. Мы же вот как поступаем в основном вот по стереотипу? Заложили мы в себе программу, и мы начинаем эту программу, значит, долбить, независимо от того, как изменились
в той же самой
работе. Вот. Да? Так вот ходит на собеседование, говорит, я хожу на собеседование, меня никто не берет. А ты вот ходишь на собеседование, вот ты сделал выводы, да, а почему? А что ты сделаешь по-другому в следующий раз? Вот мы эту возможность всегда должны в голове иметь. Да, потому что вот с планами, например, вот все планировали кучу разных мероприятий до пандемии. Да, но случилась пандемия, что произошло? Те, кто был попрозорливее, да, они перешли в онлайн.
Есть такое дело.
Стали работать там. А большинство людей сказали, о, не, пандемия, ничего не работает, все, я пошел. Ну, тогда извини, как-то так.
Вот я тут маленький пример приведу, который касается нашего канала, канала Тифлоинфо. Настя знает, кто-то из слушателей знает, кто-то нет. А мы ведь начинали до пандемии, начинали работать из редакции Теос, где я, собственно, работаю, Теос Медиа. Вот, нам там просто выделили место, Павел у нас там был в гостях, в переговорке. Вот, и, соответственно, гости приходили туда. И вот когда началась пандемия, нам сказали, что нет, вот сейчас гостей приводить больше нельзя. И самим желательно не приходить. Ну, кроме вот рабочей необходимости. И был вопрос, а что делать? Потому что первое такое желание, ну, все, у нас теперь условий нет. Вот часто так говорят, условий нет, канал закрываем. Но у меня была такая внутренняя мотивация, меня прет от того, чтобы делать этот канал. Я видел также, что такие разговорные программы для нашей аудитории нужны. Что делать? Смотрим другие варианты. Ну, вот другой вариант – это скомбинировать Zoom с YouTube, сделать трансляции, сделать мультистриминг. И в результате я понял удивительную вещь, что вот эта пандемия и желание искать другие варианты сделало канал интереснее. То есть не было бы пандемии, мы бы не расширились. Не было бы пандемии, не расширилась бы команда. Это не значит, что пандемия – это хорошо. Но это какая-то принципиальная разница, какое-то принципиальное различие двух позиций. Вот у меня сейчас нет условий, поэтому мои цели я достигать не могу. И условия изменились, но я хочу достигать цели. И давайте я посмотрю, как в изменившихся условиях этой цели достигать. Я не знаю до сих пор, как этому научить. Я не знаю, как в нашем случае это произошло. Ну, грубо говоря, то, что у меня с 2015 года...
Ты сам ответил, Олег Валерьевич, ты сам ответил на свой
вопрос. Ну, цель была.
Да, нет, не цель. Цель – это уже инструмент. Да? Надо, чтобы перло. Вот если тебя прет, тебя ничто не остановит. Надо искать то, от чего ты получаешь моральное удовольствие. Если ты действуешь через сопротивление, извини, даже не будет пандемии, да, ты все равно будешь сопротивляться тому, что ты делаешь. Это первый момент. И второй момент, хочу рассказать одну очень интересную историю вот, в плане твоего сейчас рассказа. Да. Дело в том, что мы русские очень любим, ну, мы вообще русские такие, специфическая у нас такая нация, да? Мы любим все немножко передергивать. Да, и мы переводим некоторые термины на русский язык так, как нам их удобно перевести. То есть слово «кризис», например, по-русски интерпретируется в основном как проблема. Хотя на самом деле слово «кризис» в прямом переводе с греческого языка это означает переломный момент или изменение. То есть, да, когда что-то поменялось, и ты поменялся. И еще одна интересная история, которую вот я тут ее часто ее рассказываю на семинарах. Вот как у нас называется человек, у которого ничего не получается? Он у нас называется неудачник.
Лузер.
Да, мы говорим, не повезло. То есть что получается? У человека нет удачи. Что-то не сложилось, что-то не получилось, ему не повезло. Да? Не случилось таких обстоятельств, которые бы ему помогли. В английском языке слово «loser» от слова «to lose» – «терять». Да? Для того, чтобы потерять, надо было что-то иметь. Понимаете, в чем разница? И мы склонны, вот, ну, это такая немножко метафорическая.
Вопрос активные,
да?
И пассивные позиции, то есть мне не повезло,
да, да, это да, что-то да, происходит. Да, да. Про, это... про активная и реактивная позиция, да, потому как... что мы всегда, вы понимаете, в чем дело? Вот мы всегда можем повлиять на ситуацию, так или иначе. Ну, не бывает так, чтобы мы не могли на нее повлиять. Потому что когда мы не можем повлиять на ситуацию, не можем, ну, а тогда что переживать? Если, знаете, мне тут недавно на одном тренинге, я потом, недавно тут вот вспоминали мы с Ириной Алиевой, я, когда у них в Тюмени был, там на семинаре, мне один человек сказал, а я вот, говорит, переживаю, потому что я слепой. Я говорю, и чё?
Не, подожди, он действительно переживает, Паш. А чего тебе человек это даёт? Но он переживает. Ты же не можешь сказать, нет, да ты не переживай.
А я могу.
Сказать это ты можешь.
Нет, ты можешь, конечно, переживать. Ты можешь вообще все, что угодно делать. Понимаешь? Я считаю, что каждый человек вот, делает то... Вот в этом как бы заключается, мне кажется, главный смысл человеческого бытия, что каждый из нас может и волен делать то, что ему хочется. Хочешь переживать – переживай. Ради Бога. Вот когда у тебя случается неприятная ситуация в жизни... У тебя всегда есть три способа поведения. Это на физиологическом уровне, да, это от природы, потому что на животном инстинкте в стрессовой ситуации, да, животное как реагирует? У него есть три варианта, да, либо кусаться, либо замереть, либо убежать. Вот это только три варианта, которые делает зверь, животное, да, в плане стрессовой ситуации. У человека то же самое, потому что мы очень часто недооцениваем нашу физиологическую силу, силу влияния нашего физиологического фактора на наш разум. Потому что у нас есть тоже три, у нас только три пути всегда есть в сложной ситуации. Либо эту ситуацию изменить, да, либо ее покинуть, либо сдохнуть в ней. Но сдохнуть я обычно рекомендую молча, потому что это никому не интересно.
То есть то, как ты будешь дохнуть...
Да, потому что как ты дохнешь, никому знать не надо. А у нас очень любят вот это вот... да, как мне плохо, как я какой... А что ты, дорогой, делаешь? Да?
Потому что пока того, ты рассказываешь о том, пока ты не сдох, пока ты, когда ты рассказываешь о том, как ты дохнешь, возможно, тебе кто-нибудь поможет. Знаешь, такой будет слезовышибательный сюжет о жизни инвалида, который, если сейчас ему не помогут, если не скинутся всем миром, он сдохнет, а надо, чтобы он не сдох.
Вот я очень не люблю эту историю, потому что мы на этом спекулируем. Понимаешь, да? У нас вследствие, да. Этого, вследствие этого наша социальная сфера, в частности, вот... помощи людям с инвалидностью в России превратилась просто в базар, да, на котором 9 из 10 организаций там, и людей, которые занимаются условно помощью инвалидам, просто банально делают на этом деньги, да, не коррелируясь с результатами.
Так потому что есть запрос, потому что есть люди, организации, которые, да, говорят о том, да, как они, да, мучительно, да, вздыхают. Да.
Миллионы президентских грантов уходят просто в трубу. Да, потому что люди пишут на такую фигню просто вот эти самые президентские гранты, а реальный результат никому не нужен. Да, потому что мы жалостливая нация, понимаешь? Нам, к сожалению, помочь инвалиду, который побирается там в электричке, да, легче, чем, там, не знаю, построить пандус условно, да, перед подъездом.
И вот. В результате нашей помощи инвалид будет всю жизнь вот так.
Но это тихо вот лузеры сдыхать. И неудачники, понимаешь? Это вот лузеры и неудачники. Это вот все отсюда.
Жестко.
Проводился такой эксперимент на то, как люди переносят боль, физическую боль именно. Так вот, те, кому не было кому пожаловаться, то есть там были две группы, одна группа, у них были люди, которые на них обращали внимание, которым они могли пожаловаться, и вторая группа, которая жаловаться, ну, было бессмысленно, потому что было некому. Так вот, та группа, которая не было кому пожаловаться, они могли принести боль на 20%, ну, выше, чем те, которым было кому. Потому что тем, кому было, они уже начинали сильно заранее, потому что не знали, что здесь кто-то есть, что кто-то это может остановить. И мне кажется, это так показательно и про то, как мы что-то делаем.
Значит, эксперимент. Я вам предлагаю провести эксперимент над собой, дорогие друзья. К сожалению, мы не находимся вот в реале, да, это нереальный тренинг, поэтому я не могу это сейчас проделать онлайн, но просто попробуйте это сделать самостоятельно, да. Ну, надеюсь, что все умеют отжиматься от пола, вот, и попробуйте отжаться от пола максимальное количество раз, которое вы сможете. Там сколько? 10-20 раз вы сможете отжаться, когда вы будете на пределе сил. И когда вы почувствуете, вот скажете, что все, я больше не могу, попробуйте отжаться еще хотя бы 3 раза. И я вас уверяю, вот я это просто проделал прямо на людях. Да, вот когда были еще офлайн-тренинг, я это прям проделал на людях. Это работает. Человек, вот когда ему кажется, что силы закончились, он может еще. Мы да, свои возможности, да, мы свои возможности это всегда недооцениваем. Всегда. Мы всегда можем немножечко больше, чем мы думаем.
Но тогда другая грань. Вот у меня опять, как мы в теме у нас сформулировали, формулировки темы сказали, у меня опять ничего не получается. Да, вот ты к этому подошел. Человек ходит на собеседование, и ему везде дают отказ. А человек пытается выучить, ну ладно, не английский, китайский язык, и у него ничего не запоминается. Насколько я понимаю, вот этот порог переносимости у разных людей разный. Один человек, ну вот его раз обломили, 2 раза, 10 раз обломили, а он ищет, адаптируется и что-то делает. Другой человек, 1 обломили, 2 обломили, а все, а я в жизни больше за это не возьмусь. Вот эта высота порога, она чем определяется? Это воспитание, это травмы. И самое главное, а что с этой ситуацией делать? Можно ли, ну вот, все-таки этот порог повысить? Ну и умнее быть. Грубо говоря, если у меня с этой стороны не получается, не долбиться с одной стороны, а все-таки начать с другой. Как быть, когда ты пытаешься сделать? Ну, та же ситуация с собеседованиями. И тебя обламывают. Или ты пытаешься поступить в колледж, или в вуз, или еще куда-то, и ничего не получается, и уже руки опускаются.
Ну, смотри, вопрос почему, да, я на него отвечать не хочу. Да, потому что это будет очень долго, сложно и муторно. Там столько существует разных факторов, которые на это влияют, что очень... Но это просто неинтересно, это не важно. Вопрос почему, он вообще, как правило, бесполезен. Да. Давай вот начнем со второго вопроса, да, что в этой ситуации делать? Ну, фактически я уже об этом сказал, да, выхода у вас всегда, три пути у вас есть всегда три, да, то есть вы можете остаться в ситуации, то есть продолжить делать то, что вы делали, да, вы можете ситуацию покинуть, то есть перестать делать то, что вы делали, или вы можете ситуацию изменить, да, каким-то образом. Что решить, как принять вот это самое правильное решение. Ну, опять же, да, здесь очень можно много разных выводить теорий, но я попробую на этот вопрос ответить коротко. Есть вопрос, который я считаю самым главным в жизни. Это вопрос «зачем?». Вот вы подумайте, а зачем вам надо то, что вы делаете? Если вы на себе сможете ответить на этот вопрос, зачем вам это надо, по-настоящему зачем надо, да, вот искренне на него
ответить. Нужно честно ответить.
Да? Да, честно, честно на него. Мы, к сожалению, знаешь, есть такой писатель, которого я очень уважаю, Стивен Кинг его зовут, один, я считаю, из гениальнейших писателей современности. Вот у него есть очень, в одной книжке у него была очень классная фраза, звучит она так, что мы так часто себя обманываем, что могли бы на этом зарабатывать.
Ну подожди, Паша, но это неоднозначно. Да, например, человек приходит...
Это однозначно.
Студент вот приходит изучать иностранный язык. Он может выбрать группу. Я говорю просто вот реальную историю. Да, он может выбрать группу. И он приходит изучать иностранный язык, и у него же несколько факторов в выборе группы. И один из них может быть в том, я понимаю, что это глупо, но это бывает, что девушка, которая его интересует, которая ему симпатична, находится ровно в той же группе. Но при этом с этим языком он получит, наверное, неплохую работу, хотя и с другим языком получил неплохую работу. И это не самый сложный иностранный язык и так далее. Но факторов-то несколько. И один из них — это девушка, которая ему нравится. Вот. Что же, факторов он должен будет тебе сказать, что факторов я пришел учить этот язык, потому что там, вот, я не знаю, Юлька эта в группе сидит?
Конечно. Понимаешь? Вот вопрос в том, обманываешь ты себя или нет. Ты понимаешь, потому что мы в таких ситуациях склонны находить оправдание. Да, например, да, это классный язык. Да я вообще, его никто не учит, да я буду самый крутой с этим языком, понимаешь? Вот мы же так делаем, понимаешь? Мы же вот человек, который, опять вернемся к нашим баранам, да, с работой. Человек, который, у которого есть намерение найти работу, но он не ищет работу. Он же всегда находит себе массу причин, почему, да, он ее не ищет. Потому что сейчас там время неподходящее.
Вообще пандемия.
Сезон неподходящий. В это время на работу не берут. А в компаниях, в которые я хочу работать, сейчас вакансий нет. Понимаешь? Но это обман. Мы себе рассказываем эти истории, потому что мы хотим быть хорошими. Не только перед окружающими, но и перед собой мы хотим себя оправдать еще. Поэтому мы себе врем, нагло врем. Потому что нам очень трудно сейчас сказать, я ленивая жопа.
У меня сейчас будет вопрос, я еще думала, когда его задать будет
уместно. Да давай, это скоро эфир закончится.
Вот, и я так тоже смотрю, и поэтому решила, что более уместно, чем сейчас, уже не будет. Об этом пишешь и ты у себя на канале, и это то, о чем говорят все, и с этим вообще невозможно спорить, что должен быть хорошо составленный, и главное, оформленный план. Я очень долго искала себя. Знаете, зрячие ведут дневнички всякие прикольные, вот им кайфово их открывать. А я вот долго искала, чтобы мне было прикольно заходить и как-то отслеживать свою деятельность. Я перепробовала кучу планировщиков, чтобы это было и функционально удобно, и полезно. Какой планировщик, может быть, ты можешь посоветовать, или что ты вообще можешь посоветовать, вот как это чисто делать технически?
Есть у меня для тебя ответ. Я пользуюсь программкой, которая называется Todo. Она работает под всеми, она кроссплатформенная, работает под всеми системами, причем она синхронизируется там с телефоном, с компьютером и так далее и тому подобное. И она для меня очень удобна. А в каком смысле? Потому что в ней можно создать несколько проектов, по каждому проекту писать задачки, да, и потом, то есть я, например, я планирую с вечера, мне так больше нравится, потому что за ночь как бы мозг привыкает к тому, что тебе нужно сделать завтра. Я открываю прям вот этот планировщик, смотрю у меня по каждому проекту, какие у меня есть задачи. Там можно прям сроки проставлять, напоминалочки можно себе ставить, напоминалочки будут приходить и на телефон, и на компьютер. Вот. И из каждого проекта беру там одну-две задачи, и там есть такой, менюшку ты открываешь, вот контекстное меню, и там есть прям верхний пункт «Добавить в мой день». Я нажимаю, и там есть список отдельный «Мой день». Я его открываю, этот список «Мой день», и там все задачи, которые я добавил на сегодня туда, и я их последовательно совершенно эти задачи решаю. То есть задачу сделал, опять нажал кнопочку, там, может быть, не после каждой, а когда там несколько задач сделал, нажимаю, там, пометить задачу как завершенные. Хоп, нажал, все, поехал дальше. Вот мне прям очень программка эта нравится.
Да, я делала в Google задачах, но Google задачи, оно все в одной куче, то есть ты там не можешь сильно сортировать, это минус.
Нет, там вот как раз ты можешь сортировать по проектам, можешь создавать сколько угодно списков, в каждом списке сколько угодно задач, можно, как я уже говорил, напоминалки, даты ставить, цикличные задачи можно ставить. Например, вот у меня тут есть, да, задачка там вот каждую неделю, да, когда я должен написать план подкаста, скажем, да, она у меня цикличная, каждую неделю повторяется эта задача. Можно управлять каждой задачей, да, ты менюшку открываешь, можно ее перенести там на другую дату, если ты, например, сегодня не успеваешь. Можно ее изменить, как тебе нравится. Ну, и самое главное, что эта программа полностью доступная, ну, вот под Windows, и, ну, у меня iPhone, на iOS она тоже полностью доступна.
А кто разработчик? Это не Microsoft To Do?
Это Microsoft. Microsoft.
Тут как раз нам пишет Андрей Поликанин на эту тему. А, смотри, а не получается, что именно на использование программы, вот на заполнение вот этой бюрократии ты тратишь слишком много времени, время, которое ты иначе мог потратить на что-то более полезное.
Вначале, да. Ты знаешь, вначале я тоже себе врал. Сейчас я вам расскажу, как
Давай.
Я себе врал.
Ты да, честный человек,
когда, я надеюсь, да. Да, я читал книжки по, значит, я сейчас расскажу, почему меня бесит меня управление временем, потому что временем управлять невозможно. Время — это объективная величина. Да, в одной минуте 60 секунд. И как можно
тем,
управлять
временем. Ты распределяешь время. Задачи во время.
Да, ты можешь время, ты собой управляешь. Да, собой управлять ты можешь. Вот. Но я читал вот эти, значит, там, книжку Архангельского, конечно, все еще. Кстати, хорошая книжка, я рекомендую. Вот Time Drive. И я думаю, господи, ну это же на эти планы. Просто я полдня буду тратить на все эти списки. И это я себе, конечно, врал. Да? Почему? Потому что мне было лень составлять планы. Ну, это привычка, друзья мои. Привычка, любая привычка у нас в мозгу формируется от 23 до 30 дней, как вы знаете. Да? Поэтому, ну, надо немножечко себя пересилить, да, начать это делать. Поначалу, может быть, это будет долго, но через месяц у вас это будет занимать 5, максимум 10 минут.
Паша, тебе жена не говорит, ну ты зануда, ты время...
Говорит, конечно.
Так, может быть, ради того, чтобы не говорила, перестать планировать?
А зачем?
Ради мира, покоя в семье.
Она меня любит и таким.
Класс. Потому что я сейчас вот себе думаю, ну, прости, вот я не могу тебе вопрос этот не задать. Ты ведь, насколько я понимаю, работаешь зачастую не в офисе, а дома.
Я почти всегда работаю дома.
Вот. И вот возникла ситуация, когда, ну, скажем так, предельно аккуратно, твоей жене вот в данный момент нужна твоя нежность. Вот прямо сейчас ей она нужна. Ну, или в течение ближайших двух часов она ей нужна. Только есть одна проблема. У тебя, у Павла Обиуха, в плане это не записано, и в приложении Microsoft To Do такой задачи нет. А если ты сейчас это время сдвинешь на что-то непредвиденное, может быть, очень хорошее, очень нужное, у тебя все остальное в плане посыплется?
Значит, две мысли по этому поводу хочу я сказать. Мысль номер один. Друзья, договаривайтесь. Если вы работаете на себя, вы работаете дома, договаривайтесь с вашими домашними. Потому что рабочее время есть. А если я ушел в офис, а жене захотелось моей нежности?
Не, знаешь, ну там офис есть офис.
Да, поэтому я говорю...
Я, правда, знаю ситуации, вот, когда...
Мы договорились. Да,
жена звонит мужу и говорит, приезжай, мне грустно. Вот я знаю такие ситуации тоже. Слышу.
Да, мы с Юлей договорились, что если... Вот я ушел на работу. Меня, вот, несмотря на то, что я здесь, я ушел на работу. Это первый момент. И второй момент. План – это классная, полезная вещь. Но это не значит... Значит, рекомендация еще одна. Есть такая книга, очень рекомендую, называется «Дневник Рози». Это книга про профессора-аутиста. Вот. Там как раз вот про планирование. Про планирование и как человек вот менял свое отношение к планам. План – это... Очень классная вещь, которая помогает вам работать. Но вы должны уметь корректировать планы. Да? Понимать, что есть ситуации, да? Ну, если вдруг вам позвонил там близкий человек, у которого реальная проблема вдруг случилась, например, а у вас в это время разработка коммерческого предложения для ООО «Ромашка», да? Понятно, угу. Что вам надо выбирать в этой ситуации.
Но это... И... Не так часто бывает, но бывает.
Это не так часто бывает, да. Да. Я просто говорю, что вот, понимаешь, все зависит. На самом деле план, ну как же, что такое план? Его на самом деле нет, понимаешь? Это некий программный код, который у тебя в компьютере, которого физически даже не существует. На самом деле это все у нас в головах. Это все у нас в головах заложено. Мы должны как бы принимать решения, исходя из целесообразности и эффективности этих решений. План – это твой помощник, это инструмент всего лишь. И еще, значит, 2 минуты рекламы. Ну, не две, конечно, поменьше, если позволишь.
Да, конечно. Если Настя позволит, ну, кстати, тоже, то это... Настя, да, позволишь, да, Паше?
Конечно.
Да, скажи, у меня, вы знаете, да, есть телеграм-канал, про который Настя сегодня уже говорила, «Путь свободен», в котором я пишу там разные всякие штуки интересные, как мне кажется, интересные. Есть теперь еще подкаст, тоже одноименный, «Путь свободен», на него можно подписаться на всех платформах, там, на Apple, на Google, на Яндексе. И вот как раз ближайший выпуск, который сегодня вышел, он посвящен тому, как организовать себя, самодисциплину на удаленной работе дома.
«Путь свободен». То есть, соответственно, можно в поиск вести просто Павел Обиух.
Да, в любой подкаст-платформе просто введите «Путь свободен».
Все это найдете.
Я пытаюсь его так делать немножечко креативно, поэтому коротко. Ну, то есть, там каждый выпуск, он не больше 20 минут. Я только самый такой сок информации, поэтому, может быть, кому-то это будет полезно.
Слушайте, я не могу прямо не сказать об этом, Настя, если у тебя будет еще вопрос к Паше, пока подумай, я просто скажу, потому что очень круто. Сейчас происходят две вещи. Одна, я не знаю, происходит или нет. Мы сегодня пытаемся транслировать и в Твиттер тоже. Мне кажется, это не происходит. Ну вот не получается. Но происходит еще один тест. И тест пока дает замечательные результаты. Некоторые из вас, наших слушателей, зрителей, просили, чтобы кроме потока YouTube был еще и поток интернет-радио. То есть с помощью обычных программ, которые у вас для интернет-радио, для прослушивания интернет-радио, чтобы эти прямые эфиры автоматически все перекодировалось, брался только звук, ну вот особенно для тех, кому видео не столь важно, и вы могли это через M3U файл, обычную MP3-шку, слушать в стриминговом, в потоковом вещании. Вот я вам не дам ссылку, но просто скажу, что эта программа у нас впервые идет сразу же автоматически в потоковом вещании в режиме интернет-радио. Еще нужно будет доделывать, но я думаю, что в ближайшие неделю-две это будет реализовано. Ну а первый наш интернет-радиоэфир, пока еще тестовый, происходит прямо сейчас на наших с вами глазах. Так что скоро в YouTube можно будет не ходить за нашими эфирами. Ну, особенно это будет актуально. Или не будет актуально. Ладно, может быть, все будет нормально. Вот такая вот у нас история сейчас происходит. Вот, Настя, есть заключительный вопрос к Павлу?
Я хотела сказать, что вот я-то как раз на ссылке жадничать не буду. Я оставлю в чате ссылку на подкаст на Телеграм, но это не вопрос.
В смысле? А, что вот... Да-да-да, я вижу уже. То есть в чате здесь, в Ютубе все это есть. Паш, как ты ответишь человеку, который вот реально к тебе приходит и говорит: Павел Обиух, специалист по... не знаю, там, многому.
Всему.
Да, тебе легко говорить. Значит, ты успешный человек. Ну, там, кто не знает, Павел Обиух был сотрудником достаточно известной организации, которая занималась тренингами, да, на корпоративном уровне делали они тренинги.
Был главный... Организация сейчас занимается, но без меня.
Да. Ну, вот, Павел Обиух был редактором интернет-радио, официального интернет-радио Всероссийского общества слепых, которое и сейчас вещает, но без него. Павел был многим другим. То есть тебе, Павел, легко говорить, а я вот реально пытаюсь. И вот по этой системе, да, три варианта, три вещи, которые ты можешь сделать, вот у меня просто желание убежать. Потому что замереть, ну, как-то не получается, кусаться особенно нечем. Я уже чего только не пытался. Вот я массажист, я ищу работу, не получается. Я хочу поступить, пытаюсь там полгода где-то на дистанционке, может быть, поучиться. Все плохо. Я готов сдаться. Павел, только не говори мне, пожалуйста, не сдавайся, все будет хорошо. Потому что эти, в кавычках, мотивирующие высказывания – зачастую не имеют под собой никакой базы, кроме желания говорящего как-то отбросить тебя и пообещать, что все будет хорошо, без понимания, как оно станет хорошо. Короче, как направить, если возможно, человека, который реально пытается, и у него усилия в это уходят, но в результате ничего из этого не получается, у него опускаются руки, он говорит: а я буду сидеть, потому что я могу сказать, я уже пытался, и ничего не выходит.
Я могу так сказать. Сиди. Но научись получать от этого удовольствие.
Да нет удовольствия сидеть у него. Вот у него... А потом, если он научится получать удовольствие, это же деградация будет.
А зачем?
В смысле зачем?
Это, Олег? И нет, вот, ну... ты сегодня какой-то прям этот... рубишь, значит, это...
Кстати, и а встал почему? И пошел. Упал,
а
отжался.
А почему так решил?
Ну, потому что упасть, отжаться лучше, чем сидеть и не отжаться.
Вот научиться получать удовольствие – это вообще, наверное, главная история в жизни, которую мы можем делать, да, для того, чтобы чего-то добиваться. Потому что...
Ладно, потому что пока ты сидишь, тебя должны будут обслуживать, да, а тебя не вечно будут обслуживать.
Сейчас, одну секундочку, подожди. Значит, одну вот мысль я уже говорил сегодня, повторю коротко, да, что если вы что-то делаете, и у вас не получается, да, то... Попробуйте это делать по-другому. Значит, может быть, из того, что вы что-то делаете, да, получается что-то именно у вас. Да? Но всегда, понимаете, все в вашей жизни всегда зависит от вас, от других на самом деле ничего не зависит. Все зависит от вас.
А от стечения обстоятельств?
Нет. Никакого стечения обстоятельств не существует.
Ты уверен?
Да.
Вот извини. Так.
А... Смотри, значит, ситуации в жизни есть двух видов. Кови это называет круг влияния. Да? Есть то, что находится, то, что в кругу твоего влияния, то, что ты можешь изменить. Есть то, что не находится в кругу твоего влияния, то, что ты изменить не можешь. Да? Если ты понимаешь, что ты можешь изменить всю эту ситуацию, меняй. Если понимаешь, что не можешь, забей. Переживать смысла нет в любом случае.
Вот так. Но это выбор надо делать.
Книги, друзья, список литературы. Значит, для интересующихся темой очень значит, рекомендую, если вдруг тема сегодняшнего эфира вам стала интересной. Первое – это Виктор Франкл. И книга называется «Сказать жизни да». Второе – это Дейл Карнеги «Как завоевывать друзей». И третье – это Юваль Харари «Сапиенс» или «Краткая история человечества». Вот, собственно, основная масса того, о чем мы сегодня говорили, вот в этой литературе очень классные книжки. Ну, еще можете бонусом почитать «7 навыков эффективных людей» Стивена Кови, но это уже для продвинутых пользователей.
Ну, это такая классика.
Да. Ну, это вот то, что я перечислил, все написано очень хорошо, читается легким языком, читается приятно. Поэтому вот не поленитесь. Книги вообще это наши лучшие друзья, потому что в них заложена мировая мудрость.
Да, ну, Павел бескомпромиссный. Тут пишет о том, что все-таки то форс-мажор это бывает. Это кто-то умер.
Ну, бывает, хорошо. Но, понимаете, вот, друзья мои, я сейчас попробую еще раз донести эту мысль. Они бывают форс-мажоры. Ну, что теперь? Ну, вот они бывают, хорошо. Бывают форс-мажоры. Дальше что? Ну, что дальше? Ну, вы хотите, понимаете, вы хотите что? Вот, вы, когда мне это говорите, вы что хотите? Вы хотите, чтобы я оправдал ваше желание опускать руки? Да, чтобы я вам сказал, ну да, бывают такие ситуации, в которых ничего поделать нельзя. Хрен два. Я вам этого не скажу.
Андрей пишет, а я добавлю. Итог эфира. Паша, ты молодец и крутой очень. А кто-то может сказать, а вот я отстой.
Не, слушайте.
Про себя, не про тебя.
Да, ну...
Знаешь как, я скажу, нас иногда упрекают, да. Почему вы приглашаете крутых, слепых в эфир, а вот обычных, таких как я, вы не приглашаете. Ну, это вопрос к нам. Да, ну вот, правда, потом говоришь, приходи, а что я там скажу?
Вот ну, это знаешь, как, это как с работой, с той же самой. Говорят, почему слепых не берут на работу, значит, никуда? Да? Так. Я лично, да, честно, не хочу брать слепых на работу. Я сам слепой, я не хочу брать слепых на работу.
Это дискриминация,
потому что
Паша.
Мне, как руководителю бизнеса, да, мне нужно, чтобы люди работали. Понимаете? Они рассказывали мне о том, какие у них есть права на 7-часовой рабочий день. Потому что я работаю по 10 часов в день и без выходных очень часто. А я так делаю почему? Потому что мне, сука, нравится то, что я делаю. Понимаете? Вот в этом ключ успеха. Ключ успеха в том, чтобы вам нравилось то, что вы делаете, чтобы вы кайф от этого получали.
Вот так, Павел Обюх. Что, Настя, завершаем?
Да, завершаем.
Давайте завершать. Есть такая тема. Настя Проскурякова.
Олег Шевкун.
И, конечно, замечательный, крутой Паша Обюх. Паша, спасибо тебе огромное.
Все вы крутые, ребята. Вот верьте в это. И это действительно, потому что это действительно так. Пока.